В эфире. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня понедельник, 28 февраля. Доброе утро. Вот некоторые темы ближайшего часа. ООН приняла санкции против руководства Ливии, а российский эксперт считает эту реакцию запоздалой. В Москве открывается российский театральный фестиваль «Золотая маска». Ливия вторую неделю остается фактически неуправляемой. За время кровавых столкновений противников и сторонников Муаммара Каддафи погибли сотни человек. В середине декабря волнения в Тунисе начали цепную реакцию протестов в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Если в конце 2010-го это беспокоило только туристов, то в январе 2011-го отреагировала мировая экономика и цены на нефть, а уже в феврале многие пока стабильные политические режимы начали задумываться по поводу ливийского сценария у себя. Возможно ли в России события, подобные тем, что происходят в Северной Африке? Ответы на вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радиус Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос, возможно ли в России события, подобные тем, что происходят в Северной Африке. Итак, в субботу Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении международных санкций против руководства Ливии. Резолюция исключает возможность вмешательства в ситуацию международных военных сил, но все-таки представители стран-членов Совбеза ООН называют ее очень жесткой. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Акции протеста, переросшие в кровавое противостояние в Ливии, начались 15 февраля этого года. По данным ООН, в ходе беспорядков погибло более 1000 человек. Армия и полиция, подчинявшаяся Муаммару Каддафи, с особой жестокостью подавляла оппозиционные выступления в ряде городов. В перечне спецсредств оказались артиллерия и авиация. Ливийские власти во главе с Каддафи грозят еще больше ужесточить военные меры в отношении мятежников. С призывом к конкретным эффективным действиям Совета Безопасности ООН против ливийского руководства для прекращения кровопролития выступил 25 февраля генеральный секретарь организации Пан Ги Мун. О том, что предусматривает резолюция ООН в отношении ливийского руководства, рассказала постоянный представитель США в ООН Сьюзен Райс.
Резолюция номер 1970 очень жесткая. Она включает запрет на поездки и замораживание активов высшего руководства Ливии. Она вводит полный запрет на поставки оружия в Ливию. В ней предусмотрены новые шаги против использования ливийскими властями наемников для нападений на свой собственный народ. И впервые в истории Совет Безопасности единогласно принял решение сообщить о вопиющих нарушениях прав человека в Международный уголовный суд. International
Criminal Court. Документ поддержал зампред Ливии в ООН Ибрагим Дабаши.
Мы ожидаем, что режим задумается о принятой резолюции. Мы также ожидаем, что те, кто сейчас сотрудничает с режимом, примут сторону ливийского народа.
Москва, до этого вяло реагировавшая на события в Ливии, также поддержала резолюцию ООН. Российская сторона решительно призывает ливийские власти выполнить поддержанные Советом Безопасности требования международного сообщества, включая Лигу арабских государств и Африканский союз. Это необходимо для предотвращения полномасштабной гражданской войны, сохранения Ливии в качестве единого, суверенного, территориально целостного государства, заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Эксперт-арабист Владимир Кедров считает реакцию ООН на события в Ливии запоздалой. По его мнению, страна уже охвачена гражданской войной и этническим противостоянием. Существенно повлиять на ситуацию в стране в лучшую сторону могло бы теперь только решение Муаммара Каддафи отойти от власти. Об этом эксперт-востоковед Владимир Кедров сказал в интервью моему коллеге Мумину Шакирову.
Вы знаете, я очень сомневаюсь, что какие бы санкции не были приняты в настоящее время, они могут изменить кардинальным образом ситуацию, которая складывается в Ливии. Там, на самом деле, помимо народного восстания против режима Муаммара Каддафи, идет еще параллельно гражданская война. Ведь нынешняя Ливия состояла из трех больших участков, и на них проживали разные племена. Объединились они после Второй мировой войны достаточно искусственным образом. Но как могут санкции, какие бы то ни было, международного сообщества или отдельных каких-то стран, остановить то, что там происходит, поскольку это, в общем-то, процесс, который долго кипело. Дело в том, что Ливия отличается от тех стран, в которых мы наблюдали нечто подобное, от Туниса и от Египта. И от тех стран, в которых сейчас происходит нечто подобное. Ливия в этом отношении страна немножко особая, напоминает мне Ирак, где все, что происходит, происходит очень жестко. Любые перевороты очень кровавые, не обходятся без жертв, в отличие, скажем, от того же Египта. Единственный, по-моему, путь, который может решить ливийскую проблему, это хорошо бы, если бы Каддафи понял, что ему надо все-таки отойти от власти и дать народу разобраться. Сейчас получается два как бы фронта в этой стране. Один фронт противодействует режиму, другой фронт борьбы друг с другом. На мой взгляд, никакие санкции в данном случае серьезно помочь не могут, к сожалению.
Ливийская оппозиция создала переходное правительство. Как это понять? Как вы утверждаете, существуют конфликты между различными племенами.
Но я так понимаю, что создается это вот правительство в той части Ливии, которая уже фактически освободилась от влияния Каддафи, центром которой является Бенгази. И я думаю, в общем-то, это может быть начало уже как бы самостоятельности этой части страны.
Вам не кажется странной позиция России, когда началась война в Ливии, точнее говоря, противостояние оппозиции и исполнительной власти, Медведев, президент России, почему-то заговорил об опасности возникновения конфликта на Северном Кавказе, и только вот сейчас господин Лавров, министр иностранных дел, сожалеет о том, что льется кровь. А если послушать господина Якименко, я имею в виду председателя комитета по молодежи при правительстве, тот вообще практически поддержал Муаммара Каддафи.
Мне кажется, что здесь действует у нас несколько факторов. Россия боится какие-то предпринимать, может быть, очень такие жесткие слова, боясь навредить, потому что, мне кажется, у России есть опасения, что сейчас с целью приостановки этого конфликта, приостановки кровопролития, в страну, в Ливию могут вмешаться внешние силы, и к чему это приведет, сказать очень трудно, может это привести даже к худшему. Понимаете, все, вот этот мусульманский арабский мир, он интересен тем, что, воюя между собой, они не очень любят иностранных влияний. Вот вы вспомните Ирак, это характерный пример, и Ливия в данном случае очень похожа. То есть Ирак-то приветствовали американцев, которые свергли Саддама Хусейна, но после этого сказали спасибо вам большое, больше вы вроде как нам и не нужны. То есть здесь в Ливии, по-моему, то же самое. И, скажем, опасение того, что в Ливии перейдет власть в руки исламистских групп радикальных, тоже для нас, в общем-то, наверное, будет небольшой подарок, как и не для кого. Понимаете, у нас осталось влияние, может быть, не на уровне государства, но осталось на таком вот народном уровне. Потому что, в общем, русских до сих пор воспринимают достаточно большой симпатией в арабском мире. Причем, какую бы страну ни бери, что возьми Эмираты, что возьми Египет, что возьми Иорданию там, и так далее. И влияние, в общем-то, какое-то осталось, потому что в России до сих пор видят некий противовес. То есть для арабов по-прежнему еще осталось состояние холодной войны, может быть, в облегченном. Ведь они видят, что есть вот правые полюс, есть левый полюс, есть добрая сила, есть злая сила и так далее. Вот Россия до сих пор еще воспринимается все-таки как сила добрая. Другое дело, что, может быть, на государственном уровне влияния такого мы оказать не можем, как оказывается. Хотя, смотря где и смотря как.
Когда речь идет о влиянии той или иной страны, прежде всего, эксперты говорят о конкретных политиках. В России есть такие люди, которые уважаемы в мире и с которыми кто-то вообще может сесть и о чем-то поговорить?
Я считаю, что как минимум два мне приходят на память моментально. Это замечательный совершенно востоковед Евгений Максимович Примаков, которого слушают везде с удовольствием, до сих пор он является авторитетом для многих. Второй, мне кажется, человек, может быть, позиция которого несколько не столь высока, директор нынешнего института востоковедения, это Виталий Наумкин, который знает прекрасно проблемы не только арабского мира, но и в целом мусульманского мира.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт-арабист Владимир Кедров. Накануне Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении международных санкций против руководства Ливии, но Владимир Кедров считает эти меры запоздавшими. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Жители горно-туристской зоны Кабардино-Балкарии обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой отменить запрет на приезд туристов в Приэльбрусе. В Махачкале пресечена деятельность экстремистской группировки, задержаны 5 предполагаемых боевиков. Самолет МЧС России доставил сегодня из Триполи в Москву 29 человек, 7 россиян и 22 иностранца. В Женеве сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон встретится с представителями стран Европы для координации действий международной общественности в связи с ливийским кризисом. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 94 копейки, евро 40 рублей ровно. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». В московском кафе «Март» грузинские и российские галеристы, искусствоведы, журналисты и художники говорят о современном грузинском искусстве в Москве. Как военный конфликт 2008 года разделил Грузию и Россию, и что делают грузинские и русские художники для того, чтобы вернуться друг к другу. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Германии опубликована книга бывшего министра иностранных дел ФРГ Йошки Фишера «Я не убежден. Иракская война и красно-зеленые годы». Это второй том мемуаров известного немецкого политика. Первый вышел в свет в 2007 году под названием «Красно-зеленые годы. Внешняя политика Германии от Косово до 11 сентября». В новой книге воспоминаний значительное внимание уделено Иракской войне 2003 года и тогдашним немецко-американским отношениям. Йошка Фишер, покинувший в 2005 году пост главы немецкого внешнеполитического ведомства, сейчас является консультантом международного консорциума, занимающегося строительством газопровода Набукко. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Красно-зелеными годами Йошка Фишер называет 7-летний с 98 по 2005 период правления в Германии коалиции социал-демократов и зеленых, когда федеральным канцлером был Герхард Шрёдер, а министром иностранных дел – сам Йошка Фишер. На написание первого тома мемуаров, которые заканчиваются 11 сентября 2001 года, днем совершения теракта в США, у автора ушло 2 года, а на вторую книгу воспоминаний – вдвое больше времени. Вот как Йошка Фишер объясняет, почему это случилось. Писать книги – это порой тяжкий труд, процесс, который далеко не всегда приносит радость, даже в тех случаях, когда автор с большим желанием создает свое произведение. Переработать материал, подобрать нужную информацию, облечь свои мысли в письменную форму – на все это требуется немало времени. И при этом автор книги не может игнорировать свои другие профессиональные обязанности. Бывали моменты, когда из-за чрезмерной загруженности просто пропадало желание писать. Почти две трети этой 372-страничной книги посвящены войне в Ираке 2003 года и тогдашним немецко-американским отношениям. За несколько месяцев до Иракской войны мы оказались в довольно сложной ситуации. Все шло к началу боевых действий. Лидер социал-демократов Герхард Шрёдер в сентябре 2002 года победил на парламентских выборах Германии во многом за счет жесткой антивоенной риторики. Шрёдер остался канцлером, а я министром иностранных дел. Но нам пришлось тогда пережить довольно непростое время, ведь мы не знали, как поведут себя Россия и Франция в случае начала вооруженного конфликта. Особенно беспокоило то, что президент Франции Жак Ширак долго держал нас в неведении относительно своей позиции по данному вопросу. Ширак, видимо, считал, что на выборах в Бундестаг победит не Герхард Шрёдер, а его конкурент, лидер Христианско-социального союза Эдмунд Штойбер. Если бы Россия и Франция поддержали антииракскую коалицию, то в Совете Безопасности ООН в тот момент остались бы только 2 государства, выступавшие против военных действий – Германия и Сирия. В случае такого развития событий мы бы оказались в очень тяжелом внешнеполитическом положении. Слава Богу, наихудшего удалось избежать. Когда стало ясно, что Россия и Франция не будут участвовать в войне, ситуация успокоилась. А вот что Йошка Фишер говорит о нынешней волне революций в странах Ближнего Востока. Я надеюсь, что правительства европейских стран и Соединенных Штатов Америки понимают, пока не ясно, какой вектор развития в сторону демократизации или радикализации окажется сильнее в арабских странах. Если надежды на демократизацию рухнут, то верх возьмет радикализм. И это будет очень опасно для Европы. За радикализацию на Ближнем Востоке нам придется заплатить большую цену. За примерами далеко ходить не надо. Вспомним события 90-х годов прошлого века на территории бывшей Югославии. В последнее время Евросоюзу удалось достичь на Балканах значительного прогресса. Однако прорыва пока нет. Я думаю, что никто не хочет повторения балканского конфликта. Того Ближнего Востока, который существовал до 11 февраля нынешнего года, то есть до отставки президента Египта, что Хосни Мубарака больше нет. И не стоит по этому поводу горевать. Лучше понять, как Европа может способствовать демократизации региона, а поддерживать всяких Мубараков и других авторитарных правителей – это неперспективно. Немало внимания в книге уделено и внутриполитическим проблемам Германии времен правления коалиции социал-демократов и зеленых. С гордостью Йошка Фишер пишет о проведенной тогда реформе рынка труда и принятии закона о возобновляемой энергии. Тепло отзывается автор мемуаров о своем соратнике Герхарде Шрёдере, называет его «великим канцлером». А к нынешним ведущим политическим игрокам Германии, как представителям властей, так и оппозиции, Фишер относится довольно скептически. По его мнению, ни те, ни другие не руководствуются в своей деятельности дальними стратегическими целями. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве начинается 17-й фестиваль «Золотая маска». Показы спектаклей в его рамках продолжатся полтора месяца, а завершится фестиваль 15 апреля церемонией вручения национальной театральной премии «Золотая маска». О программе нынешнего фестиваля мой коллега Арслан Саидов беседовал с известным театральным критиком, обозревателем «Радио Свобода» Мариной Тимашевой.
На что в этом году любителям театра стоит обратить особое внимание и что говорят о «Золотой маске» 2011 года театральные критики?
Театральным критикам, наверное, рано еще о ней говорить, поскольку полностью программу никто не видел, но, конечно же, России свойственна гигантомания, все мы это знаем, и театр совершенно не исключение. «Золотая маска» в принципе начиналась как московская театральная премия. Потом она сделалась российской театральной премией. Но на этом, конечно же, было совершенно невозможно остановиться. И теперь это самое основное здание фестиваля, конкурсной программы, обросло всякими флигелями в виде разнообразнейших программ. Программа «Мариинский театр в Москве», программа «Александринский театр в Москве», программа «Маска плюс», программа и так далее. Я могу перечислять довольно долго. Значит, из-за того, что это теперь уже, собственно, не строго российский театральный фестиваль, то, соответственно, очень растянулось просто время проведения этого фестиваля. Потому что если в прежние времена фестиваль начинался 27 марта и заканчивался где-то в середине апреля, то теперь, как вы только что сами сказали, он начинается аж 28 февраля.
Целый месяц раньше.
И это не чистая правда. Начался он раньше, потому что вот в этом самом проекте «Александринский театр в Москве» уже в январе месяце были представлены 5 спектаклей Александринского театра, при этом 2 из них входят в конкурсную программу. А вслед за этим в конце января приезжал Мариинский театр, который показал оперу «Герцог Синяя Борода». Но если отвечать на ваш вопрос, вот что мы должны порекомендовать из того, что вот сию секунду будет происходить, то 3 марта начинается одна из специальных программ фестиваля, она называется «Маска «Маска плюс». Ее открывает спектакль Малого драматического театра города Вильнюса. Это очень знаменитый, очень любимый россиянами театр, которым руководит Римас Туменос. Он привозит спектакль «Мастер» по пьесе Мариуса Ивашкевичуса. Речь в этом спектакле идет про Анджея Тавянского. Это духовный наставник Адама Мицкевича. И в этом же спектакле Литва, ну так иронично, осторожно, но выясняет свои отношения с Польшей. Поэтому можно считать «Мастера» такой преамбулой к огромной программе польских театров, которые будут представлены на «Золотой маске» именами молодых и очень известных режиссеров Кшиштова, Варликовского, Войчиха, Земельского, затем Майи Кличевской, Гжегожа Ежины и мэтром, старшим режиссером Кристианом Люпой. Польская программа рассчитана, я сразу скажу, на зрителей, которые интересуются театральным авангардом и хотят знать, что нового происходит в Европе. А а на совершенно другом полюсе, например, спектакль театра Гешер из Тель-Авива. Называется он «Шесть персонажей в поисках автора». Это классическая пьеса Луиджи Пиранделла. Но вот все спектакли Евгения Арье, их можно рекомендовать людям, которые не гонятся за модой и входят в театр не за социальными высказываниями или какими-то новыми формами, а за человеческими переживаниями.
Так совпало, что в ночь на понедельник вручается премия «Оскар». В кино более или менее понятно, кто все-таки получит ту же самую награду, тот же самый «Оскар», а «Золотую маску» предсказать, кто станет лучшим актером, кто станет лучшей актрисой, какой спектакль будет признан лучшим, это невозможно?
Думаю, что абсолютно невозможно, потому что премия «Оскар» выходит уже, естественно, огромное количество рецензий. Фильмы, которые заявлены, уже обсуждаются широко людьми в интернете, на форумах и так далее и тому подобное. То есть уже как-то можно что-то такое себе пророчить, или не себе, вернее говоря, тем, кто будет сражаться за премию. В то время как на «Золотой маске» это, конечно, совершенно невозможно. Возможно, и это в очень большой степени зависит от состава жюри и от имени председателя жюри, потому что это все-таки демократическое голосование. Я сама была членом жюри фестиваля «Золотая маска» и должна честно признаться, что до того момента, как официальные, как мы их называем, вручанты, то есть люди, которые вручают премию, не разорвали конверты и не произнесли имена лауреатов, сами члены жюри не были уверены в результате голосования.
Марина, скажите, пожалуйста, такое огромное количество показов, актеров. Хватает ли в Москве площадок, где эти спектакли можно показать? И охотно ли московская публика идет смотреть эти спектакли?
Площадок очень много. Конечно же, всегда организаторы всех театральных фестивалей жалуются на ставки аренды. Они катастрофические, астрономические цифры называют. То есть это очень дорогостоящее предприятие, любой театральный фестиваль. Ну, площадок, конечно же, много. А что касается зрителя, театр продолжает пользоваться в России какой-то огромной, иногда абсолютно не соответствующей своим заслугам, любовью людей. Практически на любом спектакле аншлаг. Практически ни на один спектакль невозможно купить свободные билеты, если только не переплачивать за них в полтора-два раза. При том, что стоимость билетов, скажем, на спектакли московских театров, она чрезвычайно высока, и европейцы просто ужасаются тому, что они видят в кассовых залах наших театров. Фестиваль «Золотая маска» старается такую ценовую политику свою как-то все-таки сделать более демократичной, поэтому здесь нету таких невероятных цен, если не считать, конечно, гастроли Мариинского театра. Но, понимаете ли, вот русского человека его ничем не напугать. Ни холодом, который иногда, между прочим, случается и в марте месяце, ни очередями в кассах, ни достаточно серьезными проблемами с тем, чтобы эти билеты каким-то образом забронировать и потом еще выкупить, между прочим, специально поехав в театр. Ни тем, что они, собственно говоря, не гарантированы от того, что увидят плохой спектакль. Ничего не боятся российские люди, они продолжают любить свой театр.
О программе 17-го театрального фестиваля «Золотая маска» в эфире утренней программы «Время свободы» рассказала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Сейчас в Москве 9:30, утренняя программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Краснодарском крае милиция задержала в воскресенье около 20 человек – экологов, активистов партии «Яблоко» и журналистов. Они планировали провести пикник недалеко от дачи губернатора края Александра Ткачева. По данным экологов, на этих землях, которые официально принадлежат лесному фонду, ведется незаконная вырубка. Милиция задержала активистов, они до сих пор находятся в отделении. Жители горно-туристской зоны Кабардино-Балкарии обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой отменить запрет на приезд туристов при Эльбрусе. Обращение было опубликовано в воскресенье на сайте Кабардино-Балкария «Мир и мы». Самолет МЧС России доставил сегодня из Триполи в Москву группу россиян и иностранцев. Всего прибыли 29 человек. В Лос-Анджелесе состоялось вручение премии «Оскар». Британский фильм «Король говорит» Тома Хупера получил сразу 4 «Оскара». Лучшей актрисой названа Натали Портман за роль в фильме «Черный лебедь». Южная Корея и США начали в понедельник ежегодные совместные военные учения. Премьер-министром Туниса назначен 84-летний Биджи Каид Эссепси, который занимал ряд министерских постов при экс-президенте Хабиби Бургиби. Новым министром иностранных дел Франции назначен Ален Жюппе. Ранее в воскресенье в отставку с поста главы внешнеполитического ведомства Франции подала Мишель Элиот Мари. Причиной этого стала критика в адрес Мари из-за ее предполагаемых связей с окружением экс-президента Туниса Бен Али. Президент США Барак Обама приветствовал в воскресенье перестановки в правительстве Бахрейна и призвал новый кабинет уважать права человека. Соединенные Штаты осудили Иран за кампанию устрашения, развязанную правительством против гражданских активистов.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня -9, переменная облачность без осадков, в Санкт-Петербурге -7. Также переменная облачность и тоже без осадков. Сегодня в 11:07 по московскому времени на радио «Свобода» повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Изменил ли основатель сайта Викиликса Джулиан Ассанж лицо современной журналистики и вообще восприятие информации? Об этом дискутирует главный редактор журнала и издательства «Вокруг света» Сергей Пархоменко, блогер Рустам Адагамов, больше известный в живом журнале под именем ником «Другой», и Андрей Рихтер, директор Института информационного права. Итак, сегодня в 11:07 по московскому времени. Программа «Третий сектор». Ну, а сейчас в Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. И вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ливия вторую неделю остается фактически неуправляемой. Многие пока стабильные политические режимы начали задумываться по поводу ливийского сценария у себя. Возможно ли в России события, подобные тем, что происходит в Северной Африке? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Но ответы мы будем вскоре принимать по телефону 8 800 222 12. Напомню, звонок бесплатный для всех жителей России. Между тем, за драматическим развитием событий в Ливии с большой озабоченностью наблюдают в Италии. В течение 3 десятилетия 20 века Ливия была итальянской колонией, и эти страны до сих пор связывают особые отношения. В интервью «Радио Свобода» ситуацию в Ливии и других странах Северной Африки прокомментировал Зухир Луасини, марокканский журналист, профессор арабского языка и литературы Римского университета. Беседу ведет корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Положение очень тяжелое. В том, что касается перспектив, можно утверждать, что в отличие от Туниса и Египта, в Ливии все закончится большой кровью, либо полномасштабной гражданской войной, либо смертью Каддафи, которого может убить кто-нибудь из его ближайшего окружения. Я не вижу иного возможного исхода, потому что вмешательство извне любой другой страны приведет к утрате революции и ее особенностей. Особенность вот в чем. Это арабская весна, возрождение, идущее изнутри арабского мира.
Как вы полагаете, Европа должна придерживаться единой общей линии, или такие государства, как Италия, поддерживающие тесные и особые отношения с Ливией, могут проводить свою собственную, отдельную политику?
Я думаю, что вся Европа должна проводить общую политику с учетом того факта, что многие арабские народы пытаются добиться подлинной демократии и свободы. Европа должна занять единую и четкую позицию. Проблема состоит в том, что Европа сбилась с пути, утратила ориентиры и плетет в хвосте событий. В общем, Европа ничегошеньки не поняла в том, что происходит. И Италия, в частности, абсолютно ничего не поняла. Именно поэтому Рим проводит ошибочную политику в отношении стран Магриба. Последствия этого проявятся в будущем. Я могу понять дипломатию, могу понять интересы, стоящие за ней, могу понять наличие тесных связей между двумя странами, но в данный момент Каддафи является политическим трупом, и Италия могла бы занять позицию менее благосклонную по отношению к нему. В Италии политика носит резко выраженный персональный характер, и вместо того, чтобы принимать во внимание страну, народ, политика строится на контактах, соглашениях, заключенных с Каддафи и его кланом. Сегодня Каддафи и его клан теряют почву под ногами в Ливии, поэтому и Италия чувствует себя проигравшей стороной. Наконец-то следует отдать себе отчет в том, что соглашения заключаются с народом, а не с личностями и правителями.
Каким образом Европа должна выстраивать отношения с такими режимами, как Каддафи, и с арабским миром в целом?
Европейцы должны отдавать себе отчет в том, что страны Магриба ищут свой путь к демократии. В данном случае Европа должна сыграть на опережение, упреждая эти движения. Арабские страны, в которых сейчас происходит революция, в качестве примера выбрали Европу, у которой есть преимущество. Она предстает в качестве колыбели свободы и демократии. Политика должна следовать такой линии. Помочь этим народам совершить политический переход справедливым и корректным способом, проявить чуткость, поскольку с помощью Европы переход может совершиться в правильном направлении, к демократии и свободе, а не в сторону фанатизма.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал марокканский журналист Зухир Луассини. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, возможно ли в России события, подобные тем, что происходят в Северной Африке. И вот несколько ответов, пришедших нам смс-сообщениями и сообщениями на пейджер. Возможно, в положении усиливающегося геноцида сверху у народа просто не остается другого выбора, пишет нам Александр из Сызрани. Ливийский вариант в России невозможен, даже у Сороса на это денег не хватит, считает Валентин из Москвы. Если речь идет о готовности властей применить самые современные средства ведения войны против собственного народа, то не только возможно, но уже имели место в Чечне, где за попытку отделиться от России было убито около 1 миллиона человек, пишет нам Ахтям. Ольга пишет, в России таких обстоятельств, как в Ливии, нет, большинство против того, чтобы выходить на тропу войны. Да, это сообщение я уже читала. И еще одно новое сообщение от Ивана из Москвы. Эти события неизбежны, только в гораздо более страшных масштабах. Запад своим невмешательством этому способствует. Очень разные точки зрения на роль Запада в подобных событиях. Одни говорят, что вмешательством способствует, другие, что невмешательством. Но для тех, кто хочет большего разнообразия ответов, а не только прогнозы того, что в России будет революция наподобие той, что в Ливии. Так вот, для тех, кто хочет больше разнообразия в ответах и во мнениях, я советую тем людям, я советую зайти на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня» и присоединиться к дискуссии, которая развивается там. Ну, а пока приступим к разговору по телефону 8 800 222 12. Москва, Владимир. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. К сожалению, ощущение такое, что дело приближается и к нам. Почему? Потому что не случайно у нас башка трещит от угрозы от этой, да? Дело в том, что у нас кризис идет по всем направлениям. Низы, они, в общем-то, не хотят жить по-старому, это очевидно. Верхи с трудом управляют по-старому. Осталось только вот поднести, как говорится, запал, и Россия может обрушиться вся, потому что я не вижу сил, которые могли бы ее сцементировать. Идет в разграбление страны, активное разграбление. По существу России сегодня стоит на потоке и на разграблении. Вот эта знаменитая фраза, что мы Россию намерены грабить, и грабить эффективно, она же работает. Работает по всем линиям. И Россия сегодня нищает и нищает. Вот сняли Лужкова, 15 лет там поработал, уже мультимиллиардер. Возьмите любых чиновников, они исключительно богатые, у всех запасные аэродромы в Англии, так. То есть, по сути дела, Европа принимает участие в разграблении России тем, что принимает награбленные вот эти капиталы и скрывает жуликов от этих самых экспроприаций или как там...
Ясно. Владимир из Москвы, спасибо большое. Я так поняла, что Владимир говорит, что одной из причин возможного повторения ливийских событий в России может стать серьезное расслоение в российском обществе, особенно между классом высшего чиновничества и остальными людьми. Владимир из Калининграда нам позвонил также. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Я бы возразил немножко этому человеку. Почему? Потому что низших осталось очень мало. Они спились и уже не представляют никакой силы для того, чтобы что-то сделать. А вот средний класс и класс с высшим образованием, тот пристроился, я бы сказал. Вот по Калининграду я вижу, что открываются постоянно офисы в таких фешенебельных районах, в виллах таких. То есть люди что-то бегают, люди что-то делают. Знаете, как рога и копыта Ульфа и Петрова. Вот примерно так. И открываются филиалы банков ленинградских, московских. То есть я хочу сказать одно, что мне кажется, что бывший президент и ныне премьер просто-напросто купил себе власть. То есть он дает воровать и криминализироваться тем структурам, которых сейчас уже большинство. Возьмите армию. Кто будет голосовать в армии против Единой России? Да никто. Заставит военачальник. Кто в милиции? Да никто. Заставит военачальник. Кто директор фирмы? Что будет говорить своим подчиненным? Потому что он питается оттуда, сосет соки через Единую Россию. Значит, тоже будут они голосовать за него. То есть вот получается, видите, как, что кто не пойдет на выборы? Те, кто пьет и это самое, да все это чихает.
Понятно. Логика Владимира из Калининграда нам тоже ясна. Мы сегодня спрашиваем, возможно ли в России события, подобные тем, что происходит в Северной Африке. Но если кто-то не успел присоединиться к дискуссии по телефону, заходите на сайт swobodanews.ru, оставляйте свои сообщения там.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Центральный банк России повышает с 28 февраля ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам с уровня 7,75% до 8% годовых. Кроме того, повышаются нормативы обязательных резервов коммерческих банков на половину или на 0,1% пункт. Главная причина ужесточения денежной политики, как следует из сообщения Центрального банка, инфляционное давление на экономику. По состоянию на 21 февраля годовой прирост потребительских цен в России составил 9,7%. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в 2010 году, составил 13,8 миллиарда долларов. Это на 13% меньше, чем в 2009 году, сообщила Федеральная служба статистики. Мировые цены на нефть, взлетевшие в начале прошлой недели на 12-15% на фоне событий в Ливии, к концу недели снизились. Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти среди стран ОПЕК, увеличила добычу более чем на 700 тысяч баррелей в день, что, исходя из оценок Международного энергетического агентства, почти полностью компенсирует нехватку нефти, возникающую на рынке из-за частичной приостановки ее производства в Ливии. До последнего времени на долю Ливии приходилось менее 2% общемирового производства сырья. Тем не менее, рост мировых цен на нефть в течение прошлой недели составил в целом 9-12%. Инфляция в России за три первых недели февраля составила 0,7%, сообщил Росстат. В январе потребительские цены в стране выросли на 2,4%. Это максимальный их рост в течение одного месяца за последние два года. Объем российского экспорта вырос в январе на 24% к уровню января прошлого года, а импорта в Россию на 34%, сообщило Министерство экономического развития. Уровень безработицы в России, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, в январе повысился с 7,2% до 7,6% общей численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд в понедельник рассмотрит кассационную жалобу на арест сторонника другой России, уроженца Беларуси Игоря Березюка. Он был задержан 31 января в ходе очередной акции движения «Стратегия-31». Жители горно-туристской зоны Кабардино-Балкарии обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой отменить запрет на приезд туристов в Приэльбрусье. На Камчатке вулкан Кизимен выбросил столбы пепла на высоту более 7 метров. Опасности для людей нет. Сегодня в новозеландском городе Крайстчёрч состоятся первые похороны жертв землетрясения, которое произошло в минувший вторник. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 94 копейки, евро 40 рублей ровно. Таковы новости.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И еще раз к содержанию сегодняшних утренних газет Павел Куравский сегодня обозревает. Павел, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Борис Эбзеев уступил место главы Карачаево-Черкесии ставленнику экс-президента Мустафы Батыева. Об этом пишет «Коммерсант» на первой полосе. Статья называется цитатой «Эти гады меня победили». Дмитрий Медведев в субботу отправил в отставку главу Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева, срок полномочий которого заканчивался только в 2013 году. В Кремле считают, что господин Эбзеев не сумел достичь значимых результатов в социально-экономическом развитии республики. Борис Эбзеев стал первым уволенным президентом Медведевым главой субъекта, который им самим и был назначен в 2008 году. Временно исполняющим обязанности главы Карачаево-Черкесской республики назначен ровесник чеченского лидера Рамзана Кадырова, 35-летний Рашид Термезов, который, по всей вероятности, и будет утвержден в этой должности. В Карачаево-Черкесии говорят, что назначение господина Термезова означает возвращение к власти в республике клана экс-президента Карачаево-Черкесии Мустафы Батыева. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Рост цен на энергоносители не убедил инвесторов вновь поверить в Россию. Восстановление цен на нефть в 2010 году не вернуло в Россию иностранных инвесторов, пишет «Коммерсант» в статье «Нефть не вызывает доверия». Как сообщил Росстат, прямые иностранные инвестиции в Россию в прошлом году составили 13,8 миллиарда долларов, что даже меньше кризисных 15, почти 16 миллиардов долларов 2009 года. Хотя в целом инвесторы из-за рубежа инвестировали в Россию на 40% больше, чем год назад. В 2010 году по погашению инвестиций, по данным статистики, впервые превышало приток. Ожидаемый инвестбум 2011 года картину вряд ли изменит. Инвесторам проще кредитовать Россию, чем верить в нее. Об этом пишет «Коммерсант». У Олимпиады в Сочи будет сразу три талисмана. Эксперты увидели в этом политическую интригу. Из 10 прообразов талисмана Олимпиады в Сочи в субботу было выбрано сразу три персонажа. Символизировать собой игры будут белый медведь, зайка и леопард. Стоит отметить, что ранее леопард числился в аутсайдерах конкурса, но буквально накануне итогового голосования премьер-министр Владимир Путин заявил, что это его личный фаворит. Независимая газета напоминает, что всенародное голосование по талисману было проведено в эфире, в прямом эфире Первого канала. На фоне заявления премьера о предпочтении представителя семейства кошачьих и недавних признаний президента, которому понравился Мишка, задача перед телевизионщиками стояла непростая. Выбор шел между двумя животными, за спинами которых явственно просматривались фигуры первых лиц страны. Двойка лидеров была разбавлена зайцем, и теперь политологи страны теряются в догадках, не является ли тройной символ олицетворением будущих выборов 2012, где тандем обретет еще одного участника кампании. Ведомости в статье «Люди и звери» пишут, что эксперты удивлены победой леопарда. На народном голосовании обычно побеждают более привычные и известные людям звери. Гендиректор консалтинговой компании «Дымшиц и партнеры» Михаил Дымшиц считает, что с точки зрения социологии победа леопарда над белым мишкой и вхождение зайки в тройку лидеров практически невозможны. «Партийный вынос» – так озаглавлена передовица «Новой газеты». В Мещанском суде Москвы слушается дело, грозящее обернуться серьезным политическим скандалом накануне региональных выборов. На процессе по иску депутата Госдумы от «Справедливой России» Аднана Музыкаева к экс-президенту банка «ВЕВК», сейчас филиала банка «Открытие» Александру Гительсону, выясняются удивительные обстоятельства, пишет «Новая газета». Истец, который обвиняет Гительсона в хищении у него 495 миллионов рублей, чуть ли не хвалится в суде своими коррупционными сделками на миллионы долларов, а ответчик, находящийся в федеральном розыске, заявил в письме на имя судьи, что в 2007 году дал Музыкаеву, ставшему к тому времени советником спикера Совета Федерации, 3 миллиарда рублей на предвыборную кампанию. Но «Новая газета» пишет, процесс начался 20 января. Уголовное дело Аднан Музыкаев, прошедший за 30 лет путь от грозненского слесаря до московского члена Комитета Госдумы по финансовым рынкам, инициировал еще в августе 2009 года. Депутат заявляет, его бывший бизнес-партнер, банкир Гительсон, стащил у него почти полмиллиарда рублей. Это цитата. «Занял и не отдал. А сейчас Музыкаеву не хватает 68 миллионов на уплату подоходного налога». Согласно материалам уголовного дела, оказавшимся в распоряжении «Новой газеты», банкир Гительсон видит ситуацию в совершенно ином свете. В письме, отправленном в суд, он пояснил, что депутат Музыкаев требует назад 495 миллионов, которые, наоборот, должен был ему Гительсону. Подробнее об этом читайте в «Новой газете». Распаднические настроения. Как пишет «Коммерсант», предприниматель Роман Абрамович продолжает избавляться от своих российских активов. Вслед за проданными в начале февраля 25% Первого канала, господин Абрамович приступил к поиску покупателя доли «Евраз» в шахте «Распадская», где в мае прошлого года во время аварии погиб 91 человек. Нежелание господина Абрамовича инвестировать в российские активы согласуется с общей тенденцией. Иностранные инвесторы по-прежнему неохотно вкладывают средства в Россию, пишет «Коммерсант». Высший арбитражный суд намерен признать незаконной комиссию банков за досрочное погашение кредита. Об этом также пишет газета «Коммерсант». Изданию удалось ознакомиться с некоторыми положениями готовящегося в суде обзора практики рассмотрения арбитражными судами споров по потребительскому кредитованию. По некоторым сведениям, они будут представлены для обсуждения с банковским сообществом уже в начале марта. Один из пунктов проекта обзора затрагивает вопрос о законности взимания банками с заемщиков физических лиц комиссии за досрочное погашение кредита. Таким образом, вслед за признанием незаконными комиссии за открытие и ведение судного счета, высшая судебная инстанция готова поставить под сомнение законность еще одного распространенного вида банковских комиссий при потребительском кредитовании, отмечает издание «Коммерсант». В крупных банках, половина из которых взимает такую комиссию, опасаются даже не ее отмены, а того, что с подачи высшего арбитражного суда суды будут считать незаконными все банковские комиссии. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Ну и еще коротко о милиции. Министерство внутренних дел будет использовать милицейскую атрибутику до 1 января 2012 года. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава ведомства Рашид Нургалиев. До 1 января 2012 года предстоит привести в соответствие с законом обозначение на служебном транспорте, форменной одежде и всем прочем. Сама же новая форма сотрудников полиции будет введена после ее утверждения постановлением правительства России. Какое она будет, говорить пока рано. И еще Нургалиев сказал, что обращение господин полицейский к сотрудникам органов внутренних дел не будет обязательным. Каким оно будет, это должно решить общество, сказал министр внутренних дел Рашид Нургалиев.
Спасибо, Павел. Павел Куравский сегодня читает российские газеты. Встретимся с ним еще в программе «Свобода в полдень». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Киргизии вслед за сменой частот двух каналов телевидения, из-за чего ухудшилось качество вещания первого российского канала, последовала инициатива о передаче всех частот иностранных каналов к киргизскому телевидению. Такое предложение внес в парламент республики министр культуры и информации Нурланбек Шакиев. Основной его аргумент в том, что многие жители страны не могут смотреть отечественные программы, так как частоты заняты российскими каналами. Некоторые эксперты увидели в этой инициативе нарушение прав на доступ к информации и ущемление прав русскоязычных граждан, живущих в Киргизии. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Бишкеке Татьяны Ольховской.
С первых чисел февраля жители Киргизии лишились возможности смотреть программы российского Первого канала в прежнем качестве. На более качественной частоте, где раньше был Первый российский, теперь вещает общественная телерадиокорпорация Киргизии, бывший госканал. В государственном агентстве связи такую перестановку объяснили стремлением улучшить качество передачи сигнала местной телекомпании. Но теперь на российском Первом канале картинка временами исчезает, а звук сопровождается посторонним шумом. Российское посольство в Киргизии выступило с заявлением, в котором всю ответственность возложило на общественную телерадиокомпанию Киргизии. Говорит пресс-секретарь посольства Виктор Харченко.
Существует двустороннее соглашение, подписанное между Россией и Киргизстаном, о вопросах ретрансляции программ Первого канала. Сюда для проведения соответствующей консультации приезжали представители российского Первого канала. Ну и насколько нам известно, сейчас руководство Киргизтелекома готово оказать помощь телезрителям в перенастройке своих телевизионных приемников для получения более качественного сигнала.
Министр культуры и информации Нурланбек Шакиев предложил передать киргизскому телевидению все частоты иностранных каналов, в том числе и российских. Эксперты назвали эту идею нарушением прав на доступ к информации, а правозащитники даже ущемлением прав русскоязычных граждан Киргизии. По словам руководителя правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаиловой,
господина министра надо очень тщательно продумывать сам формат, значит, идеи. Почему? Потому что, когда просто озвучивается заменить частоты или передать кыргызской власти, здесь надо понимать подачу контекста, что же они имели в виду. Если они имеют в виду, что национальное телевидение общественное должно работать очень профессионально, качественно, но это другой формат. Но если это просто, значит, скрытая такая националистическая идея, конечно, это очень печально, и мы будем всегда правозащитники против таких идей.
В последние годы в стране число киргизских телеканалов, радиостанций и газет увеличилось. И хотя официальных исследований не проводилось, многие медиаэксперты утверждают, что это особенно заметно в регионах. На развитие киргизскоязычной прессы повлиял закон о телевидении и радиовещании, принятый в 2008 году. С этого момента все теле- и радиокомпании обязаны вещать на государственном киргизском языке не менее половины всего времени вещания. Многие киргизские журналисты заинтересованы в том, чтобы русский язык сохранялся. В Конституции Киргизии за русским языком закреплен статус официального. То есть, как пояснила Медина Качкарова, консультант депутата парламента Турсунбая Бакир-Улу, наряду с государственным киргизским языком, он действует во всех государственных органах и используется в делопроизводстве.
Когда мы говорим о русском языке, у нас киргизский язык как бы отходит на второй план. Поскольку у нас делопроизводство ранее велось на русском языке, то постепенно, естественно, государственные служащие стали забывать свой родной язык. Нужно все-таки поднимать статус государственного языка, он все-таки государственный язык. Поднимая статус государственного языка, тем не менее, мы не отдаляемся от официального языка, от русского языка.
Председатель Совета российских соотечественников Киргизии «Согласие» Валентин Гричин рассказал, что порой под предлогом незнания киргизского языка людей даже увольняют с работы, особенно из бюджетных организаций.
Это и в районах прослеживается, и в городе. На бюджетные места ставят либо своих родственников, либо близких людей, либо послушных. Фактически русскоговорящим не светится работа чиновника. Менталитет киргизского населения, вот особенно городского, фактически думают и делают по-русски многое, о том, что телевидение, радио, учеба и так далее, и так далее. Но сейчас наметился процесс деградации в этом вопросе по той простой причине приток провинциалов в Бишкек.
Основная часть киргизстанцев, которые продолжают общаться на русском языке, проживает в Бишкеке и Чуйской области. В остальных регионах русский язык вытеснен из обихода. И по словам Валентина Гричина, это, возможно, тоже стало одной из причин массового отъезда русскоязычных граждан из Киргизии. В стране проживают около 450 тысяч русскоязычных из более чем 5-миллионного населения страны. Тогда как до конца 90-х годов прошлого века русские в Киргизии были второй по численности национальной группой после коренного населения – 916 тысяч человек. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Павел Куравский, продюсер Олег Львов. После выпуска новостей на Радио Свобода «Время джаза» с Дмитрием Савицким программа посвящена слепому англоамериканскому пианисту Джорджу Ширингу. Он скончался 2 недели назад в возрасте 91 года. Ну, а я с вами встречусь еще в программе «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждую ночь мы слышали взрывы бомб.
В своем вердикте судья подчеркнул, что ордер на арест Ассанжа...
Жертвой стал 37-летний Максим Лаврик, внешне похожий на...
Следствие вывелось таким образом, что самые яркие эпизоды дела...
Все это означает, что были охвачены практически все отрасли сотрудничества России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.